микрофона Михаил Веллер.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы начнем совершенно понятно с того, что вчера было на всех экранах по всем СМИ мира. Это марш несогласных в Москве. Значит, первое. Наш телефон 956-15-14. Звоните с вашими вопросами. И второе. Я еще раз подчеркиваю то, что я делал уже многократно, что в нашей свободной демократической стране я высказываю свою личную точку зрения, на которую каждый из нас имеет право. Она не является точкой зрения чего бы то ни было официального и, более того, чем-то официальным может не разделяться. Итак, что касается марша несогласных. Здесь вот какая произошла с его, ну, запретом самого марша и некоторым, скажем так, ограничением этого митинга. Не далее, как в пятницу, значит, Совет Федерации, обсуждая наглый доклад американского Госдепартамента о том, что они, видите ли, будут диктовать, у кого демократии много, а у кого демократии мало, делают, понимаете, заявление, что в России мало демократии, и она, Америка, собирается помогать России налаживать истинную демократию, проводить свободные, честные, справедливые, объективные выборы, поддерживать неформальные, неправительственные, общественные, демократические организации, чтобы, значит, демократии было больше, а то, значит, наше собственное правительство недостаточно демократию развивает. Было много предложений, что нужно вставить в это письмо, потому что, на самом деле, что это, понимаете, за вмешательство в наши дела? Мне тоже в этот день позвонили из одной газеты и спросили, а вот как бы я ответил американскому Госдепартаменту в ответ на его доклад, что они нам будут устраивать, какая будет демократия, и нам тут раскачивать лодку? Я сказал, что я бы ответил так. Если вы немедленно не прекратите вмешиваться в наши внутренние дела, то мы, первое, заберем из вашей экономики, из ваших хранилищ, из вашей банковской и финансовой системы весь свой стабилизационный фонд, весь свой валютный фонд и вообще все свои фонды, и вообще все то, что вывезено у нас в Америку в долларах, как легально, так и нелегально, и все эти минимум полтриллиона долларов или целый триллион, кто его считал, были приняты меры к тому, чтобы сосчитать, было очень трудно, вот мы его заберем к себе в зад, и вот тогда вы попрыгаете. Мы его вложим в собственную экономику. Второе. А мы вообще перестанем пользоваться вашими погаными зелеными долларами, а будем пользоваться на все случаи жизни исключительно своими российскими рублями. И более того, и вас еще заставим в ваших внутренних расчетах пользоваться нашими рублями. Вот тогда попрыгаете. И вообще мы запретим американцам усыновлять детей из российских сиротских домов, а наоборот мы устроим усыновление американских сирот из американских сиротских домов. Если у них там нет этих детдомов, то пускай устраивают, у них, значит, не хватает демократии. И вот в таком вот примерном духе. Думаю, конечно, что американцы бы ужаснулись. Но получается какая-то позиция, понимаете, неравновесная. Я добавил, что мы вам дадим кредиты. Кредиты мы вам дадим, голодранцам. А потом заставим их возвращать с процентами. Будете нам демократию устраивать. И вот с этим связано. В пятницу мы делаем эти грозные письма и заявления, что вы смеете нам указывать про демократию. А в субботу мы разгоняем марш несогласных. И ради этого устраиваются сборы и на Болотной площади патриотов, и где-то еще молодых, молодой гвардии, Единой России, Справедливой России, все в один день, у всех проходит тихо. На пушке было милиции, ОМОНа, ГИБДД и так далее, чертова прорва. Скажите, это сколько же нужно было заплатить долларов через бюджет американского Госдепартамента соответствующим лицам в российском Министерстве внутренних дел, чтобы Гарри Каспарова арестовать на тротуаре, где он ничего не нарушал, и продержать 10 часов. Это сколько денег заплачено за то, что наше МВД сделало такой подарок американской пропаганде. И вот теперь они могут демонстрировать эти кадры и говорить: смотрите, мы же говорили, да, что у них там делается, любуйтесь, что у них делается, знаменитого чемпиона мира многократного и так далее, вот, на тротуаре без лозунгов и выкрикиваний. Причем, в чем обвинялся? Он выкрикивал антиправительственные лозунги. Ребята, а никто ничего не перепутал? А у нас что, уже правительство выведено из зоны критики? Что, уже объявлены сталинские времена? Что, уже правительство нельзя критиковать? Что, за это уже сажают? Ну, то есть там у ребят немного отстает голова, которые занимаются информационным обеспечением всей вот этой вот истории с маршем несогласных. Слушайте, что касается Лимонова, то, допустим, я могу никак не разделять ни политические, ни жизненные, ни сексуальные, ни литературные воззрения Лимонова. Что касается Касьянова, то я могу не разделять его отношение к деньгам, к экономике, к коррупции, к дачам на участках 2 гектара и так далее, и так далее. Абсолютно. У меня с ним ничего общего. Но вот то, что человек по нашей Конституции имеет право высказывать свое мнение, в том числе несогласное, то, что согласное мнение, в сущности, оно редко нужно. Согласен, ну и согласен за тебя правительство, партия, то есть, простите, администрация, и так все, понимаете, и делают. Если бы они прошли, то что было бы? Они бы снесли Москву, или они бы устроили переворот, или что бы произошло? Вместо того, чтобы это тихо и спокойно, ну, спустить на тормозах, ну, прошли и прошли, и бог-то с ними, ну, любуйтесь нашей демократией. Вот они идут, будьте любезны, зачитайте биографию. Кто чего украл, кто за что сидел, кто где шлялся и на ком какие грехи. Вылейте на них весь компромат, и пусть себе идут гордые под взглядами мировой общественности. Ничего подобного. Ну, в общем, как сказал когда-то Наполеон, это хуже, чем преступление, это ошибка. Думаю, что поведение было немного ошибочным. Наверху сказали: ребят, надо принять меры, чтоб не очень. И пока было спущено по бюрократической лестнице донизу, то приняло такие уродливые и гротескные формы, где пропагандистский внешнеполитический эффект был достигнут как раз обратный тому, что нужно для пользы страны. Так, мы закончили с этим моментом, и сейчас примем звонок, который у нас, по-моему, давно ждет. Здравствуйте.
О, здравствуйте. Господин Веллер.
Да.
Скажите, пожалуйста, почему у нас так неравномерно развиваются регионы? Вот Сибирь, Дальний Восток, которые дают 90% всей валютной выручки, нищие, ну, кроме, может, Ханты-Мансийск. А Москва, которая ничего не производит, живет в 10 раз лучше Сибири.
Понятно.
Почему делают из Москвы Потемкинскую деревню большого паразита на теле России?
Понятно. Большое спасибо. Алло? Да. Значит, из Москвы, я думаю, не делают Потемкинскую деревню, потому что фасады у домов не картонные, а настоящие. И внутри не какой-то там бурьян за этими фасадами, а ого-го, какая сколько многомиллионная начинка. И делают это не для того, чтобы поразить иностранцев или батюшку царя, плевать на иностранцев, да и царь-то сегодня царь, а завтра никто, а исключительно для собственного удовольствия, самолюбования и, так сказать, престижного самовыражения. Значит, получается так. Ни для кого не секрет, что в газонефтянке у нас самые большие зарплаты, и люди, которые работают в ней, живут получше, чем люди, которые работают в прочих отраслях. Дальше. Что касается плохой жизни, да, это ведь относится не только к Сибири, но и, в общем, ко всем регионам. Вот то, что именно, значит, Сибирь, там, где идет газ, нефть, как же так, ведь она дает все, плюсы Норильск, никель и так далее, это выглядит несправедливым. Да, это и есть несправедливым. Почему? Потому что Когда у людей заводятся большие деньги, они едут в Москву, устроят там дом, покупают там квартиры и так далее, потому что в Москве большая жизнь, театры, казино, рублевские шоссе, самолеты, которые летают во все столицы и на все курорты мира и так далее, а кроме того, Москва собирает к себе налоги, Москва столица. Все самые высокие, все самые главные сидят в Москве и заботятся о том, чтобы в Москве больше всего крутилось. Если вы считаете, что это несколько несправедливо, то я согласен, это несправедливо. А почему? А вот потому. Потому что если принять законы о справедливом распределении собранных налогов и вообще доходов, то будет, конечно, иначе. Но я думаю, что социальная справедливость не является номером первым у тех, кто построил наше государство в течение 15 лет в таком виде, в каком оно есть. Вот и все. Чего ж тут непонятного? У нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел бы узнать такое-то, задать такой вопрос. Почему вот этот доклад Соединенных Штатов не опубликуют в наших газетах на русском языке, чтобы мы могли сами прочитать, что там написано, в чем нас обвиняют и все прочее, прочее. Это получается информация однобока, со слов этих корреспондентов, телевизора и прочее,
Понял.
Спасибо.
Спасибо. Знаете, удивительно разумный вопрос, потому что я могу только сказать то же самое. В самом деле, а почему у нас не публикует этот доклад? И все это напоминает известную уже, понимаете, полвека как пародийную формулировку. Сам я Пастернака не читал, но сейчас мнение свое скажу. Я думаю, первое. Если там содержится что-то враждебное для нас, то для чего же мы будем, значит, публиковать пропаганду антироссийскую? Ну, казалось бы, нелогично, да? Это первое. Второе. Я готов допустить, что в натуре этот доклад выглядит немного не так, как нам его представляют. Потому что, вот нам говорят, Америке нужен внешний враг, внешний враг. Вот они вообще там с ума сошли. Хиллари Клинтон, понимаешь, старуха с короткими ногами, она там собирается медалью, понимаете, внедрить за победу в холодной войне. Совсем уполоумел, да? И вот им нужен внешний враг. Вопрос. Ну, а почему же только им нужен внешний враг? А нам что, не нужен внешний враг для внутреннего единения и солидаризации? Вот как вчера в передаче «Национальный интерес» на российском канале у Киселева сказала госпожа Нарочницкая, депутат парламента, что, понимаете, вот как же вот внешний враг, вот, понимаете, и внешний враг. Вот и нам тоже, значит, внешний враг. А тут Нарочницкая и говорит, что вот давайте вот все объединимся. Вот бедные и богатые, образованные и необразованные, столичные провинциалы. Вот давайте все объединимся. Хотел бы я посмотреть, как пенсионерка объединится с олигархом. Было бы очень интересно увидеть модель этого объединения. Рейтинг телепередачи 100%, билеты в первых рядах по $1000. А тут, конечно, как враг нападет, так все и объединятся. Ну, значит, мы нужны Америке, Америка нужна нам, понимаете, это взаимность. Вот, понимаете, значит, и не печатают доклад. А обычно пропагандисты страшно лгут. Это у них такая профессия. Нам десятилетия говорили, фултонская речь Черчилля начала холодную войну. Черчилль призвал к холодной войне. Полная глупость, наглая ложь. В новые времена, когда появился интернет, туда каждый может зайти и легко прочитать на русском языке фултонскую речь Черчилля. Где Черчилль говорит не о том, что сейчас мы опустим железный занавес, а о том, что со стороны Советов опустился железный занавес над всей Восточной Европой. И за этим железным занавесом происходит коммунизация этой части, и куются горы оружия. И мы не должны забывать, чем кончилось кование гор оружия в 30-е годы, Второй мировой войной, а сегодня в эпоху атомной бомбы, Третьей мировой войны, человечество может не пережить. Поэтому нужно быть бдительными, не допустить. допускать Третьей мировой войны и внимательно следить, что делается за этим занавесом, и поддерживать равновесие в мире, и для этого необходимо быть сильными. Ну, потому что режим товарища Сталина со слабыми не считался. Вот содержание фултонской речи Черчилля реальное, и ни к чему плохому оно, клянусь вам, никого не призывает. При том, что я отнюдь не являюсь поклонником, допустим, британского премьера все время Черчилля, поскольку Британия вела очень грязную политику и является, возможно, главным виновником на самом деле Второй мировой войны. Это отдельная история, понимаете, да? Вот, вот примерно вот потому и не печатают. Так, у нас еще звонок. Здравствуйте.
Господин Веллер, вас беспокоит из Тулы Стекачев Виктор Иванович, председатель Совета Конгресса интеллигенции Тульской области.
Очень приятно. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Автор теории эволюционно-галактических циклов Вселенной. Я солидарен с вами, с вашей философией и оценкой всех этих вещей, но у меня вот специфический взгляд на коррупцию. Во всех странах не только взяткополучатели, взяткодатели иногда сажаются в тюрьму. Вот не считаете ли вы, что под эту категорию взяткодателей как раз вот и идет, значит, Конгресс и правительство Соединенных Штатов? И мне кажется, вот я как гражданин России, который имеет, так сказать, вменяемость патриотизма, оскорблен такими вещами. И мне кажется, вот общественные палаты, региональные, и в том числе, значит, российская, должны, не то что должны, я попытаюсь даже обратиться с таким, чтобы предъявить, значит, через Европейский суд иск к Конгрессу и правительству Соединенных Штатов, а, значит, компенсацию направить в Югославию на восстановление разбомбленной американцами, значит, Белграда и Приштины.
И простите, пожалуйста, не уходите со связи. Значит, если я правильно вас понял, то вы имеете в виду, что они хотят финансировать, а так все уже показали мне, что звонок оборван. Так. Ну, тогда мне остается понимать только то, что я уже понял. Понимаете, какая история? С одной стороны, как писал Джордж Орвелл, все животные равны. Потом к этому первому закону сделали поправку первую. Но одни животные более равны, чем другие. Когда в Организации Объединенных Наций, которая когда-то включала в себя исключительно державы-победительницы, Соединенные Штаты, Россию, Великобританию и Францию. Когда в эту ООН стали принимать всех подряд, чтобы координировать действия, и когда премьеры и президенты ничтожных, нищих, сидящих на шее у богатых стран, каких-то карликовых африканских образований, стали предъявлять права, ну, поверив тому, что им десятки лет говорили, что они все равны, да, то и началась вся вот эта вот билиберда, которую мы сегодня имеем. Когда те, кто являются нахлебниками и кого вытащили из каменного века к свету, начинают предъявлять права тем, кто их, в общем-то, простите великодушно, и сделал людьми. Таким образом, господа, необходимо констатировать, что к нашему сожалению, безусловно, нам остается только надеяться, что мы сумеем, насколько сможем, исправить положение. Мы с Соединенными Штатами находимся не в одной весовой категории, не в разном положении, то есть не в равном. Это они давали кредиты нам, а не мы им. Это они усыновляют русских беспризорников, а не мы американских. Это к ним сливаются наши мозги на заработки, а не их мозги к нашим. И так далее, так далее. Здесь получается, понимаете, неравная площадка. А как качать права, здесь давайте мы быть равны. Мы-то вроде бы, конечно, должны быть равны, но на самом деле равенство, оно определяется во всем. И существует очень циничная, но, увы, верная присказка. Кто платит, тот заказывает музыку. Когда наш валютный стабфонд лежит у них, когда наши полтриллиона долларов хранятся у них, они их у нас не просили. Мы их туда сами вкладывали. А потому что не верим своим банкам и не знаем, что у нас может быть дальше. Понимаете, да? Когда у нас для расчета ходят американские доллары, они их нам не всучивают почем зря. Мы их сами, понимаете, достаем. А сейчас на евро переходим. Но тоже не на рубли. То после этого говорить, что все должно быть одинаково, это как-то немного не то. Много лет мы финансировали коммунистическую партию Соединенных Штатов во главе с последовательным и неуклонным борцом за счастье простых американцев, дорогим товарищем Гэсом Холлом. Где тот Гэс? Где тот Холл? Где те бабки, которые мы вкачивали во все компартии мира? Таким образом, если американцы считают, что где-то неправильная демократия, они точно так же, как вкачивал бабки Советский Союз в свои партии за рубежом, вкачивают это в нашу демократию. Так что насчет суда, вы знаете, если бы у нас народ был пограмотнее, то Страсбургский суд завалили бы такими горами писем, что конец бы настал тому суду. Его читчики и писцы не поместились бы в Брюсселе. Понимаете, какая история? Так что я думаю, что относиться к этому нужно спокойнее и объективнее. Что касается Югославии. Я полагаю, что Югославия — это преступление Америки и вообще преступление Запада. И что если бы мы стояли круче, и если, ну, предположить, да, что на тот момент во главе России стоял бы Примаков, которому хватило достоинства человеческого и государственного развернуть самолет над океаном и вернуться обратно, не полетев в Америку, после того, как они стали Югославию бомбить, то мы могли бы ввести свои войска в Югославию и сказать: бомбите. Это будет началом Третьей мировой войны. И все бы на этом кончилось. Но поскольку бабки-то уже лежали в долларах в Америке, да, то заявление может делаться сколько угодно. А дети учатся в Англии и в Америке. А недвижимость приобретается в Лондоне и во Флориде. Вот вам и все равенство. Так что не нужно строить себе иллюзии, как будто мы и Америка равны. Вот если были бы равны, то и разговаривали бы иначе. К сожалению, иначе не мою. Поболтать-то можем, а сделать ничего не делается. Так, у нас еще звонок. Здравствуйте, говорите. Алло. Никак у нас какие-то
помехи? Да?
Да-да.
Михаил Осипович,
да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий Александрович, я военный пенсионер.
Угу.
Вот уже 7 лет нам не доплачивают по трем видам денежного довольствия Министерства обороны. Пенсии. 7 лет. Все это происходит при полнейшем равнодушии нашего президента, верховного главнокомандующего Путина Владимира Владимировича.
Я бы хотел выслушать вопрос от
вас.
Вопрос.
У меня два вопроса.
Давайте.
Первый вопрос. Не потому ли это происходит, что Путин Владимир Владимирович чекист, а не армейский офицер? И не гнусно ли это все?
Понятно. Спасибо. Значит, я повторяю, я высказываю свое собственное мнение. Относительно чекистов и офицеров армии. Понимаете, нужно помнить, что чекисты, они тоже разные. И, скажем, 9-е управление, 1-е управление, 5-е управление главное, они исполняли несколько разные функции. ПГУ, 1-е главное управление, внешняя разведка, оно же политическая разведка, и, строго говоря, к тому смыслу, который мы вкладываем в ЧК, вот к тому, скажем так, к той отрицательной части смысла, которую мы вкладываем в слово ЧК, в сущности не имеет отношения. Имеет отношение скорее к положительной части смысла. Потому что, понимаете, у любой страны должна быть разведка. Это совершенно понятно, да? И работа в разведке. Ну, если это вражеская разведка, то они шпионы. А если это наша, то они герои невидимого фронта. Так что здесь, понимаете, работа в ЧК, она, я думаю, в данном случае человеку в минус не играет. Думаю, что в данном случае нет. Если бы он там, знаете, интеллигентов душил, ну, тогда оно, конечно, было бы иначе. Но, понимаете, вот 5-м управлением командовал генерал Филипп Бобков, который потом наладил образцовую свою спецслужбу, значит, медиамосту господина Гусинского. Ну, времена сменились, и все, понимаете, нормально, да? То есть, ну, значит, Гусинский создал телевидение НТВ, которое оплот российской интеллигенции, а душитель всего хорошего Бобков ему налаживал там безопасность. По некоторым сведениям, Бобков душил, значит, свободы меньше, чем мог бы согласно приказам. Ну, есть такие неподтвержденные слухи. Это не потому, что я за то, чтобы душить хорошие грязными руками ЧК. Упаси Господь. Значит, что касается армейских офицеров. Вот сейчас, значит, у нас министром обороны работает человек, который раньше обороной не занимался. Ну, это в подтверждение того тезиса, что вы знаете, там война – это слишком серьезное дело, чтобы поручать ее военным и прочее, прочее. Вот вам пример армейского офицера, маршал Жуков. Из маршала Жукова давно сделана икона, и у меня нет никакого морального права говорить, что бы то ни было плохое про маршала Жукова. Я могу лишь высказать свое личное мнение, основывающееся на фактах, которые легко проверить по книжкам и по доступным архивам. Жуков был человек неизмеримой жестокости к своим. Жуков не выиграл ни одной операции искусством, а исключительно гораздо большим количеством солдат, техники, боеприпасов, горючего и всего на свете. Войска Жукова несли в несколько и во много раз большие потери, чем противостоящие им германские войска и в начальный, и в средний, и в конечный, и по период войны. И Жуков, если говорить о полководческом искусстве, если посмотреть все сражения, которые он давал, чисто теоретически отвлекаясь, получается фигура совершенно бездарной. Но не в том дело, что бездарный, а в том дело, что этот человек, который служил в армии с 18 лет, который воевал еще в Первую мировую, был жесток, чудовищен настолько, настолько бездушен, бесчувственный, все что угодно, что упаси Боже. Я так думаю, это мое мнение. Упаси Боже от таких армейских начальников. И после войны о Жукове вспоминали в армии с симпатией, в основном потому, что он был ярый сторонник единоначалия и ненавидел политработников. А строевые офицеры традиционно недолюбливали политработников, и поэтому им импонировало, что Жуков прилюдно политработников унижал. Он и строевиков унижал, и гораздо больше и чаще. Ну, просто потому, что строевиков больше. Значит так, то, что у нас в армии имеют место случаи коррупции, откровением не является. Если мы иностранное слово «коррупция» переведем на русский разговорный язык, сохраняя все значение слова, это означает воровство и взяточничество. И проводится это руками, как правило, людей сугубо военных, а отнюдь не чекистов. Насколько я знаю, я могу ошибаться, чекисты думают несколько иначе. Что были бы спецслужбисты в каждой части, то хоть бы командиры и завхозы, понимаете ли, зампотылы, зампотехи, немножко бы стеснялись все эти прапоры, разжиревшие в погонах вплоть до генеральских, стеснялись бы воровать так много, потому что особистов побаивались. Ненавидели, но побаивались и через этот страх невольно как бы уважали. А поскольку сейчас позиции спецслужб в армии несколько ослаблены, то поэтому и воруют безмерно. Понимаете, какая имеет место точка зрения? Это же не ЧК, в конце концов, ворует армейские деньги. Я не защищаю ЧК, я вообще никого не защищаю и никого не обвиняю. Я говорю о том, что армия в данном случае, насколько я знаю, и сама успешно справляется со своими проблемами, в том числе с воровством. А что касается недоплаты пенсионерам, то я полагаю, что все это не то чтобы позорище. Я писал об этом в своей книге «Великий последний шанс», которая переиздается вот уже полтора года. О том, что государство, которое не относится достойно к своим солдатам, павшим и живым, к своим ветеранам, которые уже не могут сами содержать себя, отдав свой долг родине. Их трудом, кровью она и существует, эта родина. Такое государство, оно какое-то не то чтобы неправильное, а просто нужно срочно менять отношение к людям, потому что такие государства долго не существуют, потому что их функционеры продают на корню, понимаете, потом всю свою страну. Ну неправильно там естественный отбор происходит. У нас еще один звонок, да? Ну, давайте, говорите, здравствуйте. Да-да.
Михаил Васильевич.
Да.
Вы меня слушаете?
Я слушаю вас, здороваюсь с вами и рад с вами разговаривать.
Пенсионер Борис Владимирович.
Да, Борис Владимирович.
Значит, поскольку я один из несогласных, мне кажется, мой вопрос на тему.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, вот ваша оценка, почему государство так упорно не желает компенсировать в свое время трудовые сбережения, так сказать, безжалостно аннулированные у большого количества людей.
Угу. Понятно. Значит так, иногда говорят, что есть две точки зрения, одна моя, вторая неправильная. Мы так говорить не будем, поэтому скажем так, есть точка зрения научная, объективная, экономическая, правительственная, государственная. Есть среди прочих других многих-многих точка зрения моя личная, маленькая, которой могу только поделиться. Точка зрения официальная. Деньги у нас, конечно, есть, но они очень вредны для нашей экономики, поэтому их нужно убрать, и пусть они лежат там в Америке, понимаете, да, работают. А сюда нам нужны инвестиции западные в нашу экономику. Только не спрашивайте, почему. По-моему, это фуфло полное. И, значит, целый ряд серьезных экономистов полагает, что это бред сивой кобылы просто. Но это, допустим, не моего ума дело. Допустим, я не экономист, допустим. Но, понимаете, если все эти деньги, которые, нужны пенсионерам для достойной жизни, потому что сейчас же демонстрации уже не за то, чтобы пенсионеры получали 70% от зарплаты, как, кстати, получают парламентарии во всем мире 70% от хорошей депутатской зарплаты, причем она пожизненно индексируется сразу, а 40% от зарплаты. Тут на зарплату-то прожить большинству трудно, тут 40%. И, повысить ее до прожиточного минимума. А прожиточный минимум, он, знаете, определяется тоже не так, чтобы чересчур объективно. Его, значит, если дать пенсионерам достаточно денег, то это раскрутит инфляцию. Вот понимаете, я думаю, что никакую инфляцию это не раскрутит. Потому что никакой инфляции у нас нет. Смотрите, рубль относительно доллара укрепился, сильно укрепился за последние несколько лет. Относительно евро он не падает. И на каждый наш рубль, я это повторяю много раз, с каждым годом на каждый наш рубль, вот последние все несколько лет, в Америке можно купить все больше и больше. Меняешь рубли на доллары, долларов получаешь больше, чем год, два и три назад, едешь в Америку, а там инфляция 2% в год. А у нас рост, значит, рубля относительно доллара, процентов 7-8 в год, понимаете, да? То есть инфляции нет, то, что есть, это повышение цен. Это обычное, нормальное, ползучее, всеобщее повышение цен. Потому что отсутствует антимонопольное законодательство, не принимаются антимонопольные цены, существуют сговоры между монополистами, крупнейшими производителями, крупнейшими торговцами, и поэтому как чуть что хоп, и цены вздергиваются. А если приходит кто-то, который думает, вот сейчас он будет процветать, потому что люди получают прибыль 300%, они оборзели, а он удовлетворится 30%, и все побегут покупать к нему, потому что у него будет в два раза дешевле, а ему и 30% хватит, и все побегут к нему, и тогда у него будут огромные обороты, и за счет этого он откроет сеть каких-то магазинов и будет процветать. Он не будет процветать. Процветать будут цветы у него на кладбище. Потому что эти шуточки у нас не проходят. Здесь не Чикаго. И когда говорят, что не надо сравнивать Петербург с Чикаго 30-х годов. Ну что вы, ребята, разве можно сравнить Петербург середины 90-х и Чикаго конца 20-х эпохи сухого закона? Чикаго был тихий, богобоязненный город. Если там люди не имели отношения к бизнесу игорному, к ввозу спиртного из Канады, и к проституции, и к играм на бегах, то они жили о мафии совершенно не подозревая, что мафия не совалась она в другие дела. Ну что, а у нас ребята прибирали к рукам все. Так вот, значит, возвращаясь к деньгам, да, напротив. Если повысить людям пенсии и зарплаты, то, согласно законам классической экономики, повысится платежеспособный спрос. А платежеспособный спрос стимулирует и поднимает предложение, и производители должны производить больше, потому что люди смогут больше покупать, а рынок у нас отнюдь не насыщен. Большинство людей у нас имеют гораздо меньше, чем могут и хотят, и продуктов, и аппаратуры, и вещей, и квартир. Если им платить больше, то они больше могут приобрести. Вот только нужно антимонопольное законодательство и беспощадно карать тех, кто сговаривается и сдирает цены. Беспощадно означает беспощадно, потому что они, понимаете ли, страну гробят, а мы все повторяем, как идиоты, строчку Бродского: «Ну, ворюги мне милее, чем кровопийцы». А ворюги они по совмещению кровопийцы тоже, вы что думали? Они за свое добро чего угодно, кровушку-то выцедят. Примеров достаточно. И поэтому думаю я, что у людей существуют свои резоны держать деньги там, и не поднимать эти пенсии. Откуда мы знаем, где там эти деньги вращаются? Мне лично никто не докладывал. И где взять эту информацию, я личное представление не имею, понимаете. И вот теперь, поскольку время нашей передачи своим порядком тихо близится к концу, да, я еще хотел сказать несколько слов относительно происходящего на Украине. Господа, вот по мне, и я думаю, вот по мнению большинства, если украинцы хотят митинговать на Майдане в Киеве, пусть они там хоть небоскреб построят, поселятся и митингуют хоть круглый год, и избирают себе кого хотят. Нам бы со своими вопросами разобраться. Хотят митинговать, пусть митингуют. Вопрос, а нам, собственно, какая разница? Будет там Кучма или Тимошенко, или Янукович, или что? Нам говорят, что Янукович, он настроен пророссийски, потому что он из Донецких, это, в общем, русский район, русский город и так далее. Смотрите, какая история. Донецкий регион, в общем, Украины никогда не был. Это казачья область, потом то, что называется Новороссия. Крым никогда украинским не был. Его в екатерининские времена, значит, мы говорили об этом, отвоевали у турок. И Одесса никогда украинской не была и так далее. Если за 15 лет новых времен не было и близко предпринято абсолютно никаких действий для того, чтобы включить эти регионы в сферу реальных интересов России, я уже не говорю о том, чтобы это выставить на плебисцит голосования в этих областях, хотят они оставаться в составе России, то есть, простите, ради бога, оговорку мою, в составе Украины или в составе России. Если население говорит, что оно желает войти в состав России, то Россия это присоединяет и дело с концом. Потому что создавалась держава веками и большой кровью, а разваливается в одночасье под вопли, ну как же, потому что гуманизм. Если у вас будет такой гуманизм, то придут другие ребята, которые будут людей резать на улицах перочинными ножиками. История такие примеры, к сожалению, уже знает. И хорошо бы быть гуманистами, да не получается. Это там будет, в раю, не в этой жизни. Так вот, понимаете, что касается Януковича, этой несчастной фигуры, когда, ну как можно было выставлять, понимаете, провели еще чудо в премьеры, свои политтехнологии, вы понимаете, когда у человека судимость за то, что он спер шапку, понимаете, с головы сорвал у пенсионера, и судимость за попытку к изнасилованию. Да вы с ума сошли! То есть в Америке такой человек, вассенизаторы, не мог бы выставить свою кандидатуру. Нашли кандидата. Ну, ужас какой-то, да? И что касается того, будет красть деньги Тимошенко или будет красть деньги Ющенко, ну, а нам с вами что от этого? Пусть себе крадут. Значит, получается что? Что если Ющенко, это будет проамериканская политика. А нам с того что? А что мы имеем со всей нынешней политики? И Тимошенко будет антирусская политика. Ну и в чем-то будет выражаться. А когда она была прорусская? А что мы имели с дружбой с Кучмой? А кто там был перед Кучмой, Леонид Михайлович Кравчук? Ну и что хорошего мы с этого всего получили? Так что здесь, вы понимаете, возникает такое впечатление, что это нужно, во-первых, для отвлечения внимания, во-вторых, ребятам, которые вдувают туда нефть-газ. А что касается нас с вами, чтобы было, понимаете, был поставлен вопрос ребром. Или русский язык на Украине второй государственный, или мы перекрываем кран и строим все в обход Украины. Или Крым, понимаете, это база Черноморского флота, или вы останетесь без того, другого, третьего, пятого и десятого. Нет, абсолютно ничего не делается. Так нехай себе митингуют. По крайней мере, их там не разгоняют дубинками, как у нас несогласных, и то, слава богу. У нас еще звонок, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Я сейчас с удовольствием смотрю, слушаю, вернее, ваши передачи, но я сейчас не, за неимением времени не позволю себе не рассыпаться в комплиментах. Скажу только об одном. Эта тема немножко затрагивалась уже. Вы заметили, что у нас сейчас, в отличие от всех стран, пожалуй, по крайней мере, европейских, нигде нельзя встретить иностранную прессу. То есть даже в Советском Союзе, хотя это были коммунистические газеты, но в аэропортах продавались и другие. Я покупал Dagens Nyheter, шведскую.
Слушайте, логично, логично, я почему-то об этом не задумывался, да.
Вот. Вот сейчас мы вынуждены слышать выжимки те, кто, ну, скажем, не имеет возможности или редко имеет возможность бывать за границей, судить об иностранной прессе, об оценках, взятых оттуда, по высказываниям господ Пушкова или Доброва и ниже с ними. Это из цитат, которые подобраны крайне тенденциозно и вырванными из контекста. Вот,
Я с вами согласен, но нашей передаче осталось 3 минуты. Если вы хотите задать вопрос, то задайте.
Вопрос
просто время
подпирает.
Да.
Что, ну, вопрос слишком, наверное, риторический. Что можно сделать и что нужно сделать, чтобы эти газеты продавались?
Понятно. Спасибо. Вы знаете, спасибо за вопрос. Почему-то, поскольку последние года 3-4 я газеты читать бросил за ненадобность, такое ощущение. Когда-то, естественно, мы их все читали, вы читали, я читал. Это я об этом не задумался. А ведь вы правы, в киосках бывали кое-какие газеты, а уж в аэропортах-то, как правило, уже когда ты проходишь вертушку, да? Что нужно сделать, чтобы они продавались? Я не знаю. Я могу допустить, что это экономически сейчас не очень выгодно, потому что раньше, когда отпускались государственные деньги, то экономика была другая, никто не считал, из бюджета выделили, значит выделили. Деньги были не чьи, некие абстрактно общие. А сегодня, когда все считают бабки, то, возможно, нету никакого частного лица, который, прикинув расходы и доходы, сочтет, что доставлять сюда западные газеты из Европы, а тем паче из Америки, может быть экономически прибыльно. Я готов это допустить, хотя не знаю. Я готов допустить, что здесь могут работать какие-то мотивы сугубо идеологические, не нужна нам их иностранная пресса, но я думаю, что это вряд ли, потому что весьма незначительный процент нашего населения может читать газеты на иностранных языках, и этот незначительный процент не оказывает никакого влияния на голосование, на внутреннюю политику, на то, на сё. Так что думают реально, да, что, к сожалению, сделать для этого ничего нельзя, а что можно только сделать, это подписаться на такую газету, но тогда это будет стоить дорого. И сама подписка, и стоимость ее доставки, если ее оплачивать в полном объеме, это будет дорого стоить. Ну, а кроме того, с нашей почтой газетка будет приходиться с изрядным запозданием, как вы понимаете. Чтобы она долетела из Парижа до Москвы, до вашей квартиры, я не думаю, чтобы номер доходил за одну неделю. Так что это хорошая, понимаете, хорошая эта идея, а с кем тут говорить, я не знаю. Это где-нибудь, может быть, на уровне общества дружбы. Россия-Франция, или Россия-Германия, или Россия-Штаты. Вот информационный обмен и вот такие вот услуги, на что будут идти деньги какой-то строкой какого-то фонда. Я думаю, что здесь хорошо бы направить, скажем, коллективное письмо в Министерство культуры и в агентство по печати, ну, которое, может быть, отложит его куда-нибудь туда, в долгий ящик, но, по идее, нужно этот вопрос решать через них. Но мысли у меня мелькали вот как-то неоднократно, что, вы знаете, если у нас так будет идти дальше, то скоро граждане начнут опять покупать радиоприемники и крутить их по кухням, и слушать, понимаете, BBC и вражьи голоса. Бред какой-то, понимаете, получается. Вот. Вот, а что касается под конец вашего замечания по Пушкову, то мне это глубоко печально, потому что мне всегда очень нравились передачи Алексея Пушкова, но в последнее время уже не очень. Желаю вам, чтобы вам нравилось все, с чем вы сталкиваетесь. Всего доброго.